Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Первая тема программы. 24 февраля на Корейском полуострове начались командно-штабные учения Вооруженных сил США и Южной Кореи под кодовым обозначением «Ключевая опора». Игровая часть маневров завершится 6 марта, после чего будет дан старт уже полномасштабным полевым учениям под названием «Орленок», которые продлятся аж до 18 апреля. КНДР по традиции в самых агрессивных выражениях осуждает совместную тренировку американских и южнокорейских войск как репетицию вторжения на север, вынуждая Вашингтон и Сеул давать столь же привычные разъяснения. Возможно, этой словесной войне никто бы не придавал значения, если бы пограничный район между двумя Кореями не был самым военизированным участком суши на планете, рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов.
В первой части маневров с американской стороны примет участие 5200 военнослужащих. В прошлом году их было 3500. США и Южная Корея заранее выставили защитный числовой заслон. Если в 2013 году американцы во второй части маневров задействовали 10 тысяч военнослужащих, то на сей раз в них будет участвовать только 7500. Это все, по-видимому, вполне невинные вариации, не выходящие за пределы политически допустимой нормы, спросил я у замдиректора по науке Института стран Азии и Тихоокеанского региона при Стэнфордском университете Даниэля Снайдера. Да, все это стандартно и по масштабам, и по составу войск, задействованных в маневрах. В прошлом году мы чуть отступили от регламента, направив в район учений стратегические бомбардировщики с ядерным оружием на борту. Причина этого была в том, что Пхеньян приурочил к этим учениям новые испытания своего ядерного боезаряда. Появление Б-52 и Б-2 в небе над Корейским полуостровом вызвало исступленные угрозы со стороны Пхеньяна испепелить ядерным оружием и весь юг, и Соединенные Штаты в придачу. Кажется, была повышена даже степень боеготовности северокорейских ракетных частей. Но все обошлось. На сей раз командование не видело никакой надобности подключать к учениям силы ядерного сдерживания. Таким образом, они будут проходить в абсолютно штатном режиме. Северная Корея, тем не менее, с несгибаемым упорством клеймит эти учения как свидетельство агрессивных намерений империалистических кругов. Аналитики отмечают, что фактор внезапности, как и в канун Корейской войны полувековой давности, остается краеугольным камнем наступательной военной доктрины Пхеньяна, и поэтому он вполне логично осуждает любые мероприятия, укрепляющие боеготовность сил соперника, их способность отразить неожиданное нападение. Насколько я помню, и года не проходило без этих зубодробительных заявлений, предшествующих совместным американо-южнокорейским маневрам. Тональность их, правда, варьирует, но не сильно. Следует иметь в виду, что целевая аудитория, которой адресованы эти угрозы, не американская, а южнокорейская. Пхеньян знает, что в Южной Корее есть как прогрессистские, так и националистические круги, мечтающие об объединении полуострова чуть ли не на любых условиях, которые легко покупаются на пропаганду, вешающую на злонамеренный Сеул вину за то, что он отравляет атмосферу межкорейских отношений провокационными военными маневрами. Планомерное талдычение, надо сказать, приносит свои плоды. И мы видим, как действующий президент Республики Корея Пак Кын Хэ пытается заигрывать с Пхеньяном. Даниэль Снайдер имеет в виду, среди прочего, деловую командировку на север высокопоставленной делегации южнокорейских бизнесменов. На сей раз КНДР попыталась сорвать совместные учения или, по меньшей мере, добиться их переноса, заявив, что в противном случае прервет подготовку встреч членов разъединенных семей, проживающих по обе стороны границы. Этот маневр не сработал, но особо переживать по этому поводу, считает Снайдер, Пхеньян не станет, надеясь, что прием сработает как-нибудь в другой раз. Нет, они люди вполне здравые, умеющие калькулировать риски. Так Снайдер ответил на вопрос, были ли случаи, когда Север пытался силовым путем нарушить ход американо-южнокорейских учений. С американцами Север действительно пока не задирается. Но мы помним, как еще совсем недавно он позволил себе без всякой провокации обстрелять из артиллерийских орудий населенный южнокорейский остров и потопить сторожевой корабль ВМС Республики Корея. Обстрел произошел в 2010 году, и Сеул никак тогда не ответил на гибель своих граждан, да и на сам акт агрессии. С тех пор северокорейские пушки молчат. Полагаю, потому что Сеул открыто объявил, что меняет правила игры, и отныне будет реагировать на подобные провокации вместе с США или самостоятельно самым решительным образом. В ходе предстоящих учений в воздухе, на суше и на море будет отрабатываться тактика быстрого переброса южнокорейских частей в район границы. Американские подразделения будут отправлены на защиту Сеула, расположенного близко от границы в пределах досягаемости северокорейской артиллерии. Если смотреть на соотношение сил статически, то преимущество севера, особенно в численности войск в приграничной полосе, выглядит ошеломительным. Да, на бумаге численное превосходство севера, несомненно. Однако, даже открытая информация показывает, что это превосходство в большой степени нивелирует низкий уровень выучки личного состава, плохое материальное снабжение, не позволяющее армии проводить надлежащие учения, устаревшая советская техника, сохраняющаяся на вооружении танковых частей и ВВС. Наши аналитики в то же время высоко аттестуют подразделения северокорейского спецназа. Но это только боевые порядки. Когда же эксперты анализируют возможные военные сценарии в динамике, то приходят к выводу, что короткую стремительную войну, блицкриг, северу не осилить, а затяжную ему не даст выиграть огромный экономический потенциал юга. Сценарий смотрится для севера еще более пессимистично при учете фактора внешней помощи. Америка будет помогать югу, но север не может, как в случае первой войны 50-53 годов, рассчитывать на продолжительную военную и экономическую поддержку России или Китая. Китайское руководство совсем недавно сделало беспрецедентный шаг, нарушив дипломатические приличия и совершенно открыто посоветовав северокорейским товарищам вести себя по сдержаннее. В начале 90-х годов Америка удалила свое ядерное оружие с Корейского полуострова, но не из региона. Его по-прежнему много, под водой, на субмаринах, но не этим напрашивающимся, казалось бы, обстоятельствам КНДР оправдывает наращивание своего собственного ядерного потенциала, вызывающего немалую тревогу в Сеуле, Токио, Вашингтоне, а также, возможно, в Пекине и даже в Москве. Не случайно поэтому, что государственный секретарь Джон Керри в ходе последней зарубежной поездки вновь просил Китай посодействовать обузданию ядерных амбиций Пхеньяна. Это один из ключевых вопросов корейской политики США. Мы не можем исключить тактическое применение севером ядерного оружия в случае войны, особенно если на тот момент у него будут также надежные межконтинентальные баллистические ракеты с боевыми блоками, могущие потенциально удержать Вашингтон от акта возмездия. Непосредственная опасность, впрочем, таится не в военном применении севером ядерного оружия, а в его использовании в качестве инструмента политического или экономического шантажа. Вторая опасность, проистекающая из того, что Пхеньян владеет ядерным оружием, — подстегивание гонки ядерных вооружений в регионе. Я имею в виду создание такого оружия Южной Кореи и Японии. Третий фактор риска коренится в полном нежелании Северной Кореи воздерживаться от экспорта своих ядерных технологий всем, кто хотел бы тайком выйти из режима нераспространения. Мы знаем, что Пхеньян втихую строил атомный реактор в Сирии, и что он активнейшим образом сотрудничает и в ядерной, и в ракетной областях с Ираном, особенно после того, как и Пхеньян, и Тегеран стали осваивать уран, нежели плутоний, в качестве своего основного оружейного материала. Аналитик из Стэнфордского университета Даниэль Снайдер, как и многие его коллеги, обращает внимание на то, что национализм корейцев юга ввергает их в совершенно бессмысленную, по мнению Вашингтона, ссору с Японией из-за островов Токто или Такисима. Бьющий через край национализм смешивает геополитические приоритеты южан. Они порой забывают о сегодняшнем стратегическом противостоянии с Севером и настолько гипертрофируют прошлые обиды, нанесенные Японии, что делают для себя невозможным военное сотрудничество с ней, ослабляя тем самым свою безопасность.
Над материалом работал корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и США. У микрофона Александр Гостев. В Китае на днях был задержан секретарь партийной организации нефтяной корпорации PetroChina International Шэн Дичен. Почти сразу же после этого стало известно об увольнении главы муниципального бюро безопасности Пекина Ляна Ке. Оба являются близкими соратниками Джо Юнкана, бывшего министра общественной безопасности КНР и бывшего члена самого влиятельного политического органа в КНР, постоянного комитета Политбюро ЦК КПК. Де-факто Джо уже давно находится под домашним арестом. Предполагается, что уголовное расследование по обвинению в коррупции в отношении Джо Юнкана находится в завершающей стадии, однако официально об этом пока не объявлено. о драматических интригах в высшем китайском руководстве и о вероятном заговоре, целью которого являлось устранение, возможно, даже физическое, главы КПК Си Цзиньпина, я беседую с моим коллегой-китаистом Андреем Шароградским. Для начала давайте расскажем подробнее о том, кто такие попавшие в опалу Шэн Дичен и Лян Ке.
Взлет карьеры Шэн Дичена совпал с назначением в 1998 году Джоу Юнкана, нашего главного героя, на пост главы Министерства природных ресурсов Китая. И Шэн стал вице-президентом в начале компании United Petro, затем Petro China International и главой парторганизации в PetroChina, он стал в 2007 году. Это очень влиятельный пост. По данным газеты New York Times, Лян Ке был официально уволен 21 февраля. Он был задержан еще в январе Центральной дисциплинарной комиссией по обвинению в коррупции. Согласно одному из источников газеты, Лян также подозревается в том, что помогал Джоу Юнкану, передавая ему информацию, собранную службой безопасности, также записи телефонных разговоров, сведения от тайных информаторов. То есть все то, что делать категорически запрещается в службах безопасности. Но вообще очевидно, что кольцо вокруг Джоу Юнкана сжимается. Под арестом уже находится несколько его бывших ближайших помощников, включая вице-губернатора провинции Хайнань Дзи Вэньлиня. Возбуждено расследование в отношении сразу 10 высокопоставленных чиновников, работающих в PetroChina. С декабря, судя по всему, под следствием находится сын Джоу Юнкана Джоу Бин. Он подозревается в получении взятки, связанной со строительством муниципального жилого комплекса в окрестностях Пекина. Но сообщение об этом, появившееся на сайте одной из пекинских газет, было уничтожено уже через несколько часов после публикации. Но скриншот остался.
А насколько серьезными могут быть обвинения против Джоу Юнкана?
Ну, в западных средствах массовой информации в конце прошлого года появлялись сообщения о том, что состояние Джоу Юнкана — это 16,5 миллиардов долларов. И если эта информация точна, скорее всего, так оно и есть, то в случае предъявления обвинений в коррупции Джоу будет почти наверняка грозить смертная казнь. Появляется сообщение о том, что Джоу Юнкан подозревается также в участии в политических убийствах и даже в заговоре против нынешнего руководителя Китая Си Цзиньпиня. И вот как раз слишком широкой огласки этого факта власти КНР явно не хотят. Но хорошо известно, что Джоу считался покровителем политика главы парторганизации города Чунцин, это в провинции Сычуань, Бо Силай. Это нашумевшая история. В сентябре прошлого года Бо Силай был осужден по обвинению в коррупции, приговорен к пожизненному заключению, а в тюрьме оказалась и его жена Гу Кайлай. Она признана виновной в причастности к убийству британского бизнесмена. Это была очень громкая история, действительно, 2012 года. Тогда теперь уже бывший глава полиции Чунцина Ван Ли Цзюнь прибыл в американское консульство в столице провинции Сычуань, Чинду, и попытался получить там политическое убежище. Сообщалось, что он заявил, что обладает некой важной информацией. Он пробыл в консульстве больше суток, это был очень большой скандал, но потом был вынужден покинуть его и немедленно был задержан службами безопасности Китайской Народной Республики. И вскоре как раз и началось расследование в отношении Бо Силая и его жены. При этом ожидалось, что Бо Силай войдет в состав постоянного комитета политбюро ЦК. Это был такой кронпринц. Ожидали великолепной карьеры от этого политика, но все для него закончилось очень драматично. Его исключили из партии, потом предали суду, и вот он сейчас осужден на пожизненное заключение.
Во всем этом для меня, как для стороннего слушателя, очень интересен аспект про покушение на Си Цзиньпиня.
Слухи об этом циркулируют в прессе, их очень много. Разумеется, они никак не подтверждают официально, тем более в Китайской Народной Республике. Так вот, ходят слухи о том, что Джоу Юнкан планировал аж два покушения на Си Цзиньпина, причем до того, как тот стал главой Коммунистической партии и председателем КНР. Причем это была и бомба, и попытка отравления, вот что-то в этом духе. Но утверждается также, что предупреждение о готовящихся покушениях Си Цзиньпин получил от тогдашнего вице-президента США Джо Байдена, а тот, в свою очередь, ссылался якобы на показания бывшего шефа полиции города Чунцин в Анзилине. Вот та история, о которой я уже упомянул. Еще раз, это все слухи, но эта информация так или иначе циркулирует. Причастность Джоу к готовящемуся покушению якобы подтвердила на суде и Гу Кайлай, сказавшая, что подготовку покушения Джоу поручил именно ее мужу, назвав Си Цзиньпина тухлым яйцом в постоянном комитете политбюро ЦК. Но опять же, ходят слухи о том, что это была якобы сделка, подобные показания в обмен на то, что Гук Хайлайн не приговорят к смертной казни. Но вся эта информация, это важно заметить, косвенно объясняет внезапные исчезновения Си Цзиньпиня еще до того, как его избрали генеральным секретарем ЦК КПК. Однажды он пропал на 2 недели, неожиданно отказался от встречи с тогдашним госсекретарем США Хиллари Клинтон. Официальная причина была боли в спине. Практически полностью сменился состав его телохранителей. Ну и, в общем-то, это и объясняет вот те очень активные действия Си Цзиньпиня и нынешнего руководства Китая по зачистке поля вокруг Чжоу Юнкана, потому что практически все его ближайшие соратники так или иначе оказались либо под следствием, либо, по меньшей мере, потеряли свои посты.
Несмотря на то, что мы говорим о такой закрытой в смысле информации стране, как КНР, такие шпионские страсти, говоря откровенно, ну, все-таки не могут, наверное, остаться незамеченными, как и опала такого человека, как Чжоу Юнкан. Все-таки в китайских средствах массовой информации как-то трактуют происходящее, и какую трактовку вы бы предложили?
Я уже упомянул о том, что сейчас речь идет прежде всего о коррупции, о огромном состоянии Чжоу Юнкана, скорее всего, оно было именно коррупционным путем получено. И таким образом официально вся вот эта история, она трактуется как непримиримая война против коррупции, которую объявил Си Цзиньпин. Это его приоритет, он об этом неоднократно заявляет, и он еще употребил такую фразу, что это война и против тигров, и против мух, то есть и против крупных коррупционеров, и против мелких коррупционеров на самом низком уровне. Ну, Чжоу, если его осудят, будет, разумеется, тигром. И действительно, можно говорить об усилении борьбы с коррупцией с приходом Си Цзиньпина к власти в последнее время, хотя кампаний антикоррупционных в Китае было уже немало, и, сколько я себя помню, всегда говорят о том, что коррупция — это главное зло в Китае, и с ним надо бороться. Но я бы отметил, что вот эти все события отражают и крайне напряженную борьбу за власть, которая шла перед избранием Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК и председателем КНР, и, судя по всему, эта борьба продолжается и сейчас. Кандидатуру Ху Цзиньтао, это предшественник Си Цзиньпина на постах главы партии и государства, предложил еще Дэн Сяопин, родоначальник китайской реформы, пользовавшийся абсолютно безграничным авторитетом. И вот Ху Цзиньтао сменил Си Цзиньпин. До Ху Цзиньтао был генеральным секретарем еще при жизни Дэн Сяопина, потом Дэн Сяопин умер, был Цзян Цзиминь. И этот человек, судя по всему, очень хотел сохранить свое политическое и экономическое влияние и влияние стоящих за ним групп после того, как он официально ушел с партийного и государственного поста в соответствии вот с тем, что завещал Дэн Сяопин. Лидер не мог оставаться на этом посту больше 2 сроков. А Си Цзиньпин стал первым, кого пришлось выбирать коллегиально, и вот, судя по всему, как раз в этот момент стали проявляться серьезнейшие противоречия внутри руководства КНР, хотя вот уже в который раз вот эта смена лидерства в Китае происходит на поверхности очень спокойно, без всяких потрясений, но вот, судя по всему, вот эта вся история свидетельствует о том, что внутри идет очень суровая борьба, и поэтому возможный суд над человеком, который, напомню, входил в постоянный комитет политбюро ЦК КПК, это самый влиятельный коллегиальный орган в Китае, станет знаковым событием, хотя, скорее всего, еще раз подчеркну, официальные обвинения будут связаны именно с коррупцией, но Чжоу Юнкан, если его осудят, станет самым высокопоставленным членом коммунистической партии, осужденным именно вот по такому обвинению.
О борьбе политических кланов в высшем руководстве Коммунистической партии Китая я беседовал с моим коллегой, экспертом по Китаю Андреем Шароградским. В эфире программа «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Власти Афганистана заявили, что в ближайшие 5 лет намерены сократить на 50% производство опиатов и количество посевов опиумного мака в своей стране, а в перспективе через 10-12 лет вообще уничтожить нелегальную наркоторговлю. США за последние 10 лет потратили несколько миллиардов долларов на борьбу с выращиванием мака в Афганистане, однако героина в стране производится все больше. Одновременно Вашингтону постоянно приходится отвергать обвинения в том, что он закрывает глаза на очевидную причастность к наркоторговле высших лиц в афганском правительстве ради сохранения власти президента страны Хамида Карзая. На специальной международной конференции в Кабуле, посвященной выработке современной стратегии борьбы с наркоторговлей, руководители МВД Афганистана сообщили о подготовке сразу нескольких важных профильных документов, с помощью которых страна сможет добиться поставленных целей, в первую очередь о новой редакции закона о борьбе с наркотиками. Недавно ООН опубликовал отчет о состоянии наркоторговли в Афганистане, согласно которому в этой стране производится 74% всего мирового героина. Правительство США также представило собственные данные, свидетельствующие о том, что производство опиумных наркотиков сегодня в Афганистане заметно превышает показатели 2002 года, когда страной правили талибы. Причем в Вашингтоне смотрят на положение дел еще пессимистичнее, чем в Нью-Йорке, полагая, что афганские преступные сообщества поставляют на мировой подпольный рынок до 90% всего героина. Причины ухудшения ситуации, по мнению и Управления ООН по наркотикам и преступности, и американских правительственных экспертов, очевидны. Неуклонный рост спроса на героин на улицах городов богатых стран мира и по-прежнему крайне тяжелое экономическое положение и военно-политический кризис в самом Афганистане. Начиная с 2002 года Соединенные Штаты потратили от 6 до 10 миллиардов долларов на борьбу с наркоторговлей в Афганистане и антинаркотическую пропаганду среди афганских крестьян, до сих пор не видящих опиумному маку другой прибыльной альтернативы. Особых успехов, как свидетельствует последний отчет Генеральной инспекции правительства США по вопросам восстановления Афганистана, добиться не удалось. Однако специальный посланник США в Афганистане, заместитель госсекретаря по вопросам борьбы с международной наркоторговлей и преступностью Уильям Браунфилд, уверен, что сейчас Вашингтону не следует сворачивать начатые программы и прекращать усилия. Вот как он ответил на вопрос «Радио Свобода» о том, почему США добились в Афганистане гораздо меньших успехов в области борьбы с наркотиками, чем движение «Талибан», в то время, когда оно находилось у власти в Кабуле. Если сегодня под опиумными посевами в стране, по приблизительным подсчетам, занято около 200 тысяч гектаров земли, то в 2001 году они занимали лишь 8 тысяч гектаров.
Попросту говоря, когда «Талибан» раньше боролся за искоренение наркоторговли, в отличие от нынешних времен, когда талибы поощряют выращивание опиумного мака и производство и торговлю героином, в результате чего гибнут тысячи, если не миллионы людей и в Афганистане, и во всем мире, они контролировали всю правоохранительную систему в стране. А сегодня «Талибан» использует всю свою власть, все рычаги давления, опыт запугивания и террора, все свое оружие и боевые отряды для того, чтобы препятствовать искоренению практики выращивания мака. Как ни парадоксально, сегодня ситуация в этой сфере выглядит намного более сложной, чем в те годы, когда талибы находились у власти.
Несмотря на потраченные американские деньги, выращивание мака в Афганистане в последний год выросло почти на 40%.
Данные Организации Объединенных Наций свидетельствуют о росте площадей посевов мака на 33-34% в последние годы. Однако на проблему можно взглянуть несколько глубже. Те же данные показывают, что производство чистого героина осталось на прежнем уровне или даже несколько снизилось. Это означает, что новые посевы появляются в непригодных для какой-либо сельскохозяйственной деятельности районах, в практически пустынных областях, где мак растет очень плохо, и где из собранного урожая можно изготовить очень малое количество опиума. Одно дело, когда в плодородных краях под посевами мака занято 10 тысяч гектаров земли, и совсем другое, когда такие посевы занимают 15 тысяч гектаров бесплодной пустыни. Данные ООН не учитывают, сколько именно лабораторий по производству героина было обнаружено и уничтожено, сколько тонн наркотиков перехвачено и конфисковано спецслужбами, и сколько миллионов долларов было найдено у арестованных наркоторговцев, пытавшихся отмыть нелегальные доходы. В целом, это гораздо более сложный вопрос, чем кажется на первый взгляд, когда мы рассуждаем о чистом увеличении площадей под маковые посевы.
Бывший глава Кабульского отделения Управления ООН по наркотикам и преступности Жан-Люк Лемайо в начале этого года заявил, что наркоторговля может привести к настоящему развалу Афганистана на мелкие криминальные государства, если правительство этой страны и другие страны не утроят усилия по борьбе с этой угрозой. Согласны ли вы с таким мнением?
Я согласен с тем, что любая страна мира, в которой процветает разветвленная сеть торговцев наркотиками, находится в опасности, потому что криминальные сообщества такого рода располагают миллиардами долларов, обширным арсеналом оружия, кровожадными намерениями и хитроумными планами подкупа представителей власти и желанием проникнуть во все структуры государства. Не думаю, что Афганистан сегодня стоит перед неминуемой угрозой развала. И правительство страны, и афганский народ, и все мировое сообщество заинтересованы в общем и скорейшем разрешении проблемы наркотиков, поступающих из Афганистана.
Как вы относитесь относитесь к критическим высказываниям скептиков, утверждающих, что США и другие западные страны часто закрывают глаза на проблему афганских наркотиков ради того, чтобы помочь нынешнему правительству во главе с Хамидом Карзаем удержаться у власти?
Я заявляю и могу подтвердить, что правительство США в последние 10 лет проводит в Афганистане самую энергичную и даже агрессивную политику в отношении торговли наркотиками. Мы преследуем наркоторговцев, поддерживаем и помогаем всем, кто стал жертвой их деятельности, а также непрерывно стараемся подыскать для всех малообеспеченных крестьян, вынужденных заниматься выращиванием опиумного мака, достойную альтернативу в области производства сельскохозяйственной продукции. При этом наши цели и задачи не имеют никакой связи с тем, кто именно сегодня находится во главе правительства Афганистана.
Могли бы вы привести в доказательство конкретные случаи успехов антинаркотической политики США в Афганистане?
Когда мы больше 8 лет начали притворять в жизнь наши программы, во всем Афганистане только в 6 провинциях совсем не существовало опиумных посевов, а сегодня таких провинций уже 16. Это большой успех. В прошлом году в результате совместной деятельности следователей, прокуроров и судей, объединенных в единый специальный антинаркотический центр, к уголовной ответственности были привлечены более 700 человек, замешанных в наркоторговле. 90% из них, а в отдельных случаях 99% всех арестованных получили реальные тюремные сроки. Когда я был в Кабуле на прошлой неделе, я открывал новый центр содержания задержанных, рассчитанный на 308 человек. Я говорю это потому, что хочу показать, насколько эффективно работают наши объединенные оперативные группы. Кроме того, совместно с Афганской национальной сборной по футболу мы запустили новую образовательную программу для более чем 30 тысяч молодых людей, призванную отвлечь их от наркотиков. Она проходит под лозунгом «Футболисты не употребляют героин». Это очень простая фраза, именно такая, которую подросток в возрасте 10, 12, 16 лет поймет легко.
Заявил в интервью «Радио Свобода» заместитель госсекретаря США по вопросам борьбы с международной наркоторговлей и преступностью Уильям Браунфилд. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях и фактах за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.